Авторадио представляет программу «Народ хочет знать». Самые острые проблемы, оперативная информация, версии специалистов, мнение слушателей. Все это в программе «Народ хочет знать» на Авторадио.
18 часов и 4 минуты приморское время. Вечерний час пик начинается, и традиционно в это время мы встречаемся в рамках нашего проекта «Народ хочет знать». Меня зовут Константин Терехов, рад всех приветствовать. И в последнее время здесь в эфире Авторадио уже побывали такие люди, которые действительно влияют на нашу с вами жизнь. Это Игорь Шувалов, это и Владимир Микулашевский, вновь избранный губернатор Приморского края. Это и Вячеслав Фетисов. Ну, а сегодня у нас здесь, в студии Авторадио, человек, которого знают, наверное, все в Приморье. Очень сложно найти кого-то, кто бы о нем, а точнее говоря, о ней не знал. Депутат Государственной Думы Светлана Горячева сегодня у нас в студии. Светлана Петровна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Рада вас видеть здесь. Действительно, потому что вы такая уже родная для всех, и вне зависимости от того, какую политическую силу вы представляете, это не комплимент. Вы всегда производите такое очень позитивное впечатление, очень благоприятное и действительно такое родное и домашнее. Вот вы снова здесь, в Приморье, во Владивостоке. Конечно, всем интересно. Просто приехали отдохнуть, повидаться с родственниками или какие-то задачи, есть цели именно этого приезда?
Ну, прежде всего, хочу сказать, конечно, у меня здесь живут почти все мои родственники, поэтому обязательно с ними повидаться, со своей матерью. Она живет в Анучинском районе, я побывала уже у нее. Но это работа сегодня депутатов. Это неделя в округе, и я приехала для того, чтобы пообщаться со своими избирателями. Я побывала в городе Артеме, там повстречалась с главой администрации, с депутатами законодательного собрания, повстречалась с работниками аппарата, и самое главное, повстречалась с избирателями. И хочу сказать, что встреча длилась очень долго, где-то более 3 часов. Я уже взмолилась под конец, чтобы меня отпустили, потому что вопросов было, наверное, больше, чем ответов. Потом я проехала, побывала в городе Уссурийске, проехала вот в Анучинский район, тоже встречалась с людьми, попутно вела прием, потому что, приехала в Анучинский район, там уже знали о моем приезде, люди пришли, там поднимали разные вопросы, которые их волнуют, интересуют. Ну, то есть, это работа с избирателями. И я хочу еще сказать вот о том, о чем, что сейчас я составлю такой очень прозрачный график поездок по всему Приморскому краю. Я постараюсь каждый приезд обязательно встречаться с избирателями. Этот график постараюсь сделать прозрачным, чтобы и главы администрации, и население знало, когда я буду в каком-то городе или районе Приморского края. И обязательно буду это делать всегда. Буду встречаться с людьми, встречаться с главами администрации, выслушивать наставления различные, отвечать на вопросы, принимать письма, жалобы, которые, кстати, ко мне идет очень много. Вот, так что, работу депутата я постараюсь выполнять очень добросовестно. Сегодня я повстречалась с губернатором Приморского края, с Микулашевским Владимиром Владимировичем. Это была первая наша встреча, кстати, первое знакомство. Вот, мы договорились о работе, потому что все равно, как депутат от Приморского края, я буду в Государственной Думе лоббировать интересы Приморского края, как и, в общем-то, Дальнего Востока, потому что я здесь родилась, выросла, это моя маленькая родина. Мы будем с депутатами блокироваться от других политических сил, независимо там от наших пристрастий, потому что это наш нравственный долг – лоббировать интересы своего родного Приморского края. Мы договорились о такой работе, о таком сотрудничестве, и будем встречаться достаточно часто. Я считаю, это очень позитивно и правильно.
Вы затронули тему своих планов работы. Вот сейчас очень модно, я бы сказал, все эти планы выводить в интернет, там, в твиттеры, всякие социальные сети. Может быть, у вас какой-то появится в ближайшее время персональный сайт, где будет вот этот график работы? Или вы все-таки приверженец такого живого общения с избирателями?
Я приверженец живого общения, это первое. Во второе, я хочу сказать, что помимо того, что у меня нет моего личного персонального сайта, есть сайт депутата Горячего в Государственной Думе. Я сегодня получаю больше писем через сайт, наверное, чем по почте уже. Uh-huh. Поэтому если заведу еще свой сайт, то тогда я боюсь, что у меня как раз на живые встречи с избирателями просто не хватит времени. Тогда нужно иметь огромную массу помощников, которые будут все это расшифровывать. А мне бы хотелось самой во все вникать.
Ну вот совсем недавно у нас здесь в студии был Владимир Микулашевский, который как раз-таки является проповедником вот этих электронных идей электронного общения, в том числе с жителями Приморья и с представителями различных общественных движений. Вот вы сказали о том, что у вас была встреча с новым губернатором. Скажите честно, вот какое впечатление он на вас произвел? Все-таки человек новый, опять же, не коренной приморец, совсем недавно здесь. Вот что вы думаете, во-первых, о нем как о личности? Я думаю, что у вас сложилось какое-то впечатление. Ну и, конечно, нас здесь, в Приморье, всегда немного смущает. Ну как так человек не из нашего края, не из нашего региона будет нами руководить? Ведь у нас здесь собственная гордость, мы здесь все-таки больше поднаторели в местных вопросах и проблемах.
Знаете, у нас был местный выходец, который очень красиво говорил по поводу того, что нам здесь жить. Uh-huh. Говорил он, насколько мне помнится, лет 10 назад. Я вообще не люблю ушедших топтать ногами и черной краской мазать. Но потом оказалось, что, так скажем, сомнительные братки оказались рядом почему-то. Потом наш край стал притчей во языце по всей России. И я думаю, что, может быть, это очень правильно, что сегодня именно не выходец из Приморского края назначен губернатором. Потому что нужно сегодня кое-кого потеснить, кое-кого отправить куда следует. Может, даже места не столь отдаленные, потому что если там где-то что-то кто-то злоупотреблял кое-чем. Поэтому в этой ситуации, мне кажется, что человек со стороны, наверное, даже лучше сегодня. Потому что свой, который придет, как вы думаете, может быть, он не окажется лучше того, который уже был? Поэтому давайте в этой ситуации смотреть не потому, свой он или чужой, а что он умеет, какую команду он будет собирать, с какими идеями он пришел в край. Вот это может быть самое главное. Что он сможет сделать для края? Вот это может быть самое главное. Это будет главный критерий. И сейчас, вот вы спросили, какое впечатление. Конечно, впечатление он производит умного человека. Но я думаю, что о своем впечатлении я вам скажу через полгода. Уже о таком, ну, объективном. Потому что сейчас, да, конечно, человек грамотный. Ясно, что все же замминистра образования России, наверное, глупых людей туда не направляют на такие высокие должности. Но я думаю, что мы увидим уже по некоторым его шагам, даже вот в начале его пути, уже увидим, на что он будет способен. Но самое главное, мне кажется, он должен собрать честных и профессиональных людей под крыло свое. Если он будет выбирать только профессионалов, но бесчестных, мы знаем, чем это кончится. Если только честных, но не профессионалов, это тоже понятно, что начнем сначала мы 7 раз резать, а потом 1 раз мерить. Это тоже неправильно. Поэтому я сегодня так и высказала свое пожелание. Я думаю, говорю, что вы найдете, и в том числе в крае нашем Приморском, очень много честных и профессиональных кадров для того, чтобы разные направления деятельности возглавили эти люди. И он сказал, что он не сторонник того, чтобы тащить из Москвы свою огромную команду. Это вот буквально было сказано мне сегодня.
Светлана Горячева, депутат Государственной Думы, здесь в эфире Авторадио. Друзья, буквально через несколько минут я включаю наш прямой телефон 226-75-75. Как вы знаете, у нас всегда на Авторадио все абсолютно впрямую, без редакторов. Каждый может дозвониться, задать свой вопрос в прямом эфире буквально через 5 минут. 226-75-75.
Народ хочет знать на Авторадио.
Светлана Петровна, вот совсем недавно состоялись выборы президента. Скоро у нас инаугурация. Осталось всего ничего. Хочется сказать, новый президент. Ну, президент, конечно, новый, но президент уже привычный не одному поколению жителей нашей страны. Перед этими выборами очень много разговоров шло о возможных фальсификациях. Впервые за много лет люди выходили на улицы. Впервые за много лет действительно началось вот это некое политическое движение, какая-то действительно борьба, потому что я, хоть человек достаточно молодой, но застал начало, самое начало 90-х, когда действительно у нас в стране была политическая борьба. И вот какие-то похожие на такую действительно политику вещи стали происходить в стране и в последнее время. Что вы вообще думаете в целом о том, были ли выборы честными, вот об этих разговорах о фальсификациях?
Ну, конечно, я думаю, что фальсификации были. Даже не сомневаюсь. Но не могло бы так случиться, чтобы все предыдущие выборы, так скажем, имели фальсификации. А тут вдруг ничего нет. Конечно, все это, я думаю, что по инерции еще было. Тем более, само формирование избирательных комиссий, в которые входят представители администрации разных уровней, уже само за себя говорит. Безусловно, все это было. Но я хочу вам сказать сейчас о другом. Когда-то в 90-е годы, когда я была избрана народным депутатом России, я видела, с чего начиналось разрушение моей великой страны, Советского Союза. Тоже очень много выходили на митинги, очень много красивых речей говорили, очень много хотели самостоятельности, очень много хотели суверенитета, много чего хотели. А потом, говорится, ели, пили, веселились, посчитали, прослезились. Оказалось, а уже и страны нет. А сегодня мы, значит, заполонили нас мигранты из Средней Азии, откуда только они не едут, потому что, видите ли, всем хотелось самостоятельности, а теперь нигде работу себе найти не могут, кроме России. Вот то, что мы имеем. Поэтому в какой-то степени, когда я смотрю на то, что происходит сейчас, я за демократию, я представитель оппозиции. Конечно, я радуюсь, когда люди выходят на улицы для того, чтобы выразить свою точку зрения. Но я вижу еще и другое. А кто во главе этих оппозиционных сил? Я, например, знаю господина Немцова очень хорошо, я знаю господина Рыжкова очень хорошо, я знаю многих там, которые стояли на этих трибунах, простите. А что, в 95-м году, в 99-м году, когда я избиралась сама депутатом Государственной Думы, и меня не пускали в аудитории, меньше было фальсификаций, меньше было злоупотреблений на выборах? Да нет, ничего подобного. Почему же эти господа вдруг сегодня проснулись? Вот сейчас они проснулись и равновластно заявили о том, что фальсификация «держите вора».
А как то думаете, вопрос... я, простите, перебью, а почему проснулись именно сейчас?
А почему проснулись именно сейчас, я вам отвечу. Может быть, я здесь буду не оригинально, но как угодно. Но я политик, и мой долг говорит ту правду, которая вот у меня в моей душе просто вот она живет. Значит, я являюсь членом парламентской ассамблеи Совета Европы. Значит, и там мы обсуждали очень подробно ситуацию, которая происходила в Ливии, ситуацию, которая происходила в Египте, в Тунисе, сейчас происходит, как мы знаем, в Сирии. И везде стиль один и тот же. Вдруг с помощью социальных сетей, разбиваясь на пятерки, там десятки и так далее и тому подобное, начинаем собирать молодежь, выводим ее на улицы. Да, виновата власть. Я не сомневаюсь, что если бы у нас был мощный средний класс, у нас бы не было вот того, чего у нас сегодня есть. Виновата власть в том, что низкий уровень жизни населения. Но это же не значит, что нужно сегодня, так скажем, в этой ситуации эти страсти разжигать. Вот. И выводят людей на улицу сегодня там. Выводили, потом заканчивалось гражданскими войнами. Скажите, что в Ливии сегодня, что сегодня в Тунисе, что в Египте, что в Ираке? Там везде идут гражданские войны. Это новый способ завоевания природных ресурсов мира. Сегодня добрались до России. И когда я увидела на этих митингах снующих там представителей американского посольства, то я еще раз убедилась в том, что не все так просто, как кажется на первый взгляд. Потом будут бросаться деньги, потом, значит, это превратится в коммерцию, а потом, когда надо, начнем мы вот это вот разжигать вот эти страсти. Поэтому я лично сторонник сохранения России как единого государства. Иначе, ну, понимаете, времена удельных княжеств у нас уже были в России. Чем это заканчивалось, мы хорошо с вами знаем. Поэтому, когда объединяются слабые, они становятся сильными. Когда объединяются сильные, они становятся непобедимыми. Россия может быть сильна только тогда, когда она вместе. А у нас 150 наций народностей. Поэтому легко разжечь вот эти страсти. Поэтому я с опаской смотрю на это. Я за то, чтобы люди выходили. Но я против того, чтобы были кукловоды, которые там где-то за пределами, так скажем, вот этого фасада дирижируют многими. И потом, играя на законных чувствах возмущения, как говорится, значит, мы начинаем там где-то за океаном решать свои проблемы. Вот я приведу вам конкретный пример. Когда здесь, в Владивостоке, избивали автомобилиста, вы помните, что было? Где были все наши правозащитники? Где были Немцовы и Рыжковы? Я одна на пленарном заседании тогда возмущалась и настаивала на создании парламентской комиссии по расследованию. Когда избивали мужиков, которые создали свой бизнес, понимаешь ли, кормили свои семьи, платили налоги, никому не мешали. Но вышли они на улицы, пели там под елочкой эту песню «В лесу родилась елочка», ну а дальше все про власть. Вот. Нужно было их не просто разогнать, а излупить, издубасить, понимаешь ли. Потом припугнуть органами ФСБ, и люди оказалось ни одного заявления, когда я стала сама разбираться как депутат. Вот, людей просто запугали. Где были все наши правозащитники? Где были Немцовы? Где были Рыжковы? Где были все остальные? Их не было, потому что команды ФАС не было. Поэтому я против того, чтобы наша страна пошла по пути Ливии. Я против того, чтобы наша страна пошла по пути Сирии. Хватит нам чеченского вот этого противостояния. Вот. Но я думаю, что заслуга в определенной степени и Путина, скажу, может быть, то, что ну, в таком прямом эфире не говорят, но скажу. Вот то, что он заставил чеченцев там самих наводить порядок, и они сегодня сами там друг с другом разбираются и схлестнулись в схватке, а наши русские ребята вернулись домой и больше они там не гибнут, вот это, я думаю, что, наверное, правильно было сделано. Вот, поэтому в этом плане я смотрю на это с некоторой опаской. С одной стороны, я рада тому, что люди начинают просыпаться, из кухоньков выходят и из кухонь выходят, но с другой стороны, мне бы хотелось, чтобы люди тоже понимали, а кто совсем за этим стоит. потому что известно, кто платит, тот и заказывает музыку. Мы видели кольцо, на Садовом кольце вот это все, это показывали по телевидению, когда там платили, отстегивали деньги. Это уже никуда не годится. Называется политическая коммерция, а не массовые выступления трудящихся. Поэтому мне бы хотелось, чтобы власть была умней, и у нас будет Путин на той неделе. И я сама хочу задать ему вопрос, кстати, вот, в том числе и по некоторым проблемам Приморского края. Вот. Но мне бы хотелось, чтобы власть занялась сегодня экономикой и социальной политикой. Вот тогда все остальные вопросы, они как бы сами собой отойдут.
Программа «Народ хочет знать» на Авторадио.
Светлана Горячева, депутат Государственной Думы Российской Федерации, здесь у нас в прямом эфире. Я освобождаю линию, телефон свободен, 226-75-75. Звоните, задавайте свои вопросы. Понимаю, что не всем удастся дозвониться. Эфир, конечно, у нас хоть и большой, но не круглосуточный. Но постарайтесь, я думаю, что вам тоже повезет. Также всегда можно будет позвонить в приемную. Светлана Петровна, телефон приемной мы еще вам обязательно дадим в ходе программы. Ну а сейчас у нас первый звонок в эфире. Добрый вечер. Алло.
Здравствуйте, Константин.
Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, Светлана Петровна. Это звонит житель города Фокино. Моя фамилия Мартынюк, звать меня Богдан.
Да, слушаю вас, Богдан.
Светлана Петровна, значит, смотрите, у нас ситуация такая в городе складывается. С 2006 года не работает программа, то есть социальная программа «Квартира молодой семьи», то есть поддержка, которая выделяется деньги из краевого бюджета, либо с муниципального. По какой причине не работает? Сейчас немножко расскажу, потому что было собрание. Получается, до 2006 года программа включала в себя как покупку из вторичного рынка жилья, так же и новостроя. Но в 2006 году эту программу реорганизовали, и получилось так, что можно было только покупать квартиры на вторичном жилье. Новостроя у нас, Фокина нету. Вот. То есть и в итоге край перестал финансировать данную программу, а в муниципалитете денег нет. Вот хотелось бы узнать, каким-то образом, кому уже можно, потому что, честно говоря, я уже даже один раз дозвонился Вячеславу Светисову, но не знаю, как бы есть там сдвиги, нет сдвигов. Вот как-то пытаемся. Жить хочется, работать хочется, но жить негде. Вот как бы таких семей у нас уже собралось 9 семей 2006 года, никаких сдвигов у нас нет, к сожалению.
Спасибо, Богдан, вопрос понятен.
Спасибо за этот вопрос. Значит, если брать проблемы нашей молодежи, то две проблемы. Это проблема занятости, потому что у нас самая высокая безработица в России среди молодых людей. И вопросы жилья. У нас две трети молодых семей живут либо с родственниками, либо где-то снимают жилье. Действительно, эта проблема серьезнейшая. Хочу сказать, что у нас была такая федеральная программа «Жилье для молодой семьи». Выделялись не очень большие деньги. Они предполагали софинансирование из субъектов Российской Федерации. Хочу сказать, что в ряде регионов России, в Якутии, в Татарстане, Башкортостане, в Хабаровском крае, в Москве до сих пор эти программы продолжают функционировать, хотя из федерального бюджета там выделяется все меньше и меньше денег.
Они там работают?
Они там работают. Значит, к сожалению, в Приморском крае, он, наверное, славился тем, что все социальные программы, их было очень много, но, к сожалению, они были малоэффективны. Они больше были такого, наверное, все же популистского плана. Я сама была автором законопроекта, который назывался «О государственной поддержке молодой семьи в сфере жилищного строительства». Полтора года назад я стояла в Государственной Думе на трибуне и докладывала тот законопроект и просила депутатов его принять. Что мы сделали? Мы просто-напросто... весь этот обобщили опыт по Российской Федерации, взяли все лучшее, что было в других субъектах Федерации по поддержке молодой семьи, и предусмотрели стимулирование через деторождение молодой семьи. Допустим, если молодая семья рождает первого ребенка, там часть списывается кредита. Если рождается второй ребенок, там больше, допустим, до 50% и так далее и тому подобное. К сожалению, тогда... Я прямо буду называть все своими именами. Голосами Единой России эта программа поддержана не была. Мы проголосовали, Справедливая Россия, коммунисты проголосовали за, ЛДПР проголосовали за. Единая Россия не поддержала. Сейчас опять нарабатывается законопроект по этому вопросу. Вот, ясно, что это все должно решаться. Но если ко мне будет обращение, все же персональное из Фокина, от вас, Богдан, давайте я постараюсь через Министерство образования, там есть у них... под отдел, который занимается программой для молодой семьи, постараюсь, по крайней мере, ну, разобраться и дать вам, или они вам дадут, или я дам такой, ну, уже квалифицированный ответ, как поступить дальше. Вот все, что я могу сказать. Но вообще эта проблема сверхактуальная, безусловно.
Светлана Петровна, вы затронули очень важный момент роли партии в Государственной Думе, что «Единая Россия», имея большинство, могла влиять непосредственно на любое решение. Вот в нынешней новой Государственной Думе, в Думе нового созыва, роль оппозиционных фракций, она ведь все-таки выросла. Вот ваше мнение вообще, чем эта Дума отличается от предыдущей?
Конечно, роль оппозиционных партий выросла. Вообще, если сравнивать все Думы, всех созывов, я же была депутатом 2-го, 3-го, 4-го, 5-го, сейчас 6-го созыва.
А первого не были?
Нет, первого не было. Меня расстреляли, и после этого я все же даже...
Подождите,
была...
вы же были депутатом Верховного Совета.
Я была народным депутатом России. В 93-м году меня расстреляли. В 93-м же году, да, были выборы депутатов. Угу. Вот на те выборы я не пошла, потому что моя мать и мой сын были категорически против любой моей политической деятельности, учитывая, ну, все, все то, что произошло. Вот. После этого в 95-м году ко мне приехали избиратели из города Уссурийска, других районов Приморского края, попросили все же баллотироваться. Ну вот я, так скажем, с их легкой руки, будучи депутатом одномандатиков, попала уже во второй созыв Государственной Думы. Теперь, значит, поэтому, если говорить вот обо всех созывах Государственной Думы, конечно, самая, на мой взгляд, неэффективная была Дума пятого созыва, прошлая Дума. Но 316 голосов было у «Единой России». Они могли принимать самостоятельно любые вопросы, в том числе и вопросы федеральных конституционных законов и простых законов, без оппозиции. Конечно, было очень трудно. Хотя кое-что, я не могу сказать, что мы прям совсем ничего не сделали. Нам удалось кое-что сделать даже в этой очень непростой ситуации. Если там вопрос потом возникнет, я, может быть, коротко об этом скажу, но сейчас уже не буду акцентироваться, останавливаться. Вот. Этот созыв Думы отличается тем, что сегодня 238 голосов у «Единой России», достаточно для того, чтобы принять любой простой закон, но недостаточно для того, чтобы принять федеральный конституционный закон. Там нужен 301 голос.
Это две трети, да? Когда?
Две трети, да. И тогда «Единая Россия» должна обязательно обращаться либо к коммунистам, либо к ЛДПР. Но ЛДПР тоже не хватит голосов, у них 54, у нас... По численности на первом месте, конечно, «Единая Россия» по числу депутатов. На втором месте 90 голосов у Компартии. У нас 64 голоса у «Справедливой России», мы на третьем месте. И на последнем месте ЛДПР, у них там 56, мне кажется, или 57 депутатов. Таким образом, конечно, придется обращаться к каким-то политическим силам. Но сейчас у нас пока до этого еще не доходило дело. Я думаю, скоро дойдет, потому что те поправки, которые будут вноситься, допустим, в Конституцию Российской Федерации, либо федеральный конституционный закон, они потребуют вот этого квалифицированного большинства. Сейчас, конечно, стало, сейчас трудно еще судить, мало прошло времени, но интереснее стало работать, потому что, ну, больше «Единая Россия» уже должна прислушиваться к другим политическим силам. Это тоже правда. Поэтому, ну, посмотрим, что получится. И, ну, наверное, может быть, пока еще, может быть, недостаточно опыта, но сам Сергей Евгеньевич, наш Нарышкин, председатель Государственной Думы, он более пока демократичен, чем был, например, Грызлов. Ну, может быть, только потому, что еще нет достаточно опыта, чтобы вовремя сориентироваться и прервать депутата.
Но... Поэтому... В целом, просто есть различные слухи. Например, есть слухи о неком расколе в той же «Единой России». При этом есть слухи об возможном объединении «Справедливой России» Компартии. Что вы об этом думаете? Насколько это имеет под собой какую-то почву реально?
Я вообще думаю, что последние выборы, в том числе и президента России, показали, что у нас есть серьезнейший кризис лидеров политических партий. Серьезнейший кризис. И если он не будет преодолен, то мы будем иметь в будущем следующее, что всегда у нас, так скажем, оппозиция будет только махать кулаками, заявлять о каких-то высоких целях, а выборы президента будут показывать, что рейтинг любого лидера любой оппозиционной партии, он намного ниже, чем рейтинг самой партии. Ну, посмотрите, Зюганов, возьмите, Геннадий Андреевич, уже политик с таким огромным стажем. Значит, они там набрали 24, кажется, 25% на выборах депутатов, он набирает 17%. Сергей Михайлович Миронов, мы набрали 13,5% на выборах в Государственную Думу, он набирает 3,5%. Жириновский точно так же, где-то около 12% набрали на выборах в Государственную Думу, его рейтинг там 6 с небольшим процентом. Вы видите, что получается?
Ведь было все-таки протестное голосование, я думаю, что очевидно.
Ну, было протестное голосование или нет, но это говорит о том, что а за кого голосовать? Поэтому, на мой взгляд, сам президент России, уже скоро он, Путин, станет настоящим президентом, ну, после инаугурации, да, он должен вообще подумать, должен подумать серьезно о том, чтобы дальше вот эта вот политика у нас выжженного поля, она не продолжалась. Должна быть у него замена и достойная замена. Не так, что мы тут сели, поделили друг с другом, я буду тем, ты будешь этим. Потом поменяемся местами и опять все как бы. Это никуда не годится. Нужно растить этих лидеров. Но то же самое касается и оппозиции. Если мы будем видеть несменных там того же Геннадия Андреевича Зюганова, вообще вот эти последние выборы, я, честно говоря, я думала, что у меня инфаркт хватит. Скажу почему. Потому что в 96-м году, когда Зюганов и Путин, то есть, извиняюсь, Ельцин вышли во второй тур, я же была тогда фактически одним из секретарей ЦК Компартии Российской Федерации, за что меня потом, правда, исключили. Вот. Так вот, я говорю, что вдруг он публично заявляет, что он победил на выборах, но, боясь гражданской войны, он как бы отдал Ельцину, ну, право властвовать, понимаете? Но я была одним из его ближайших заместителей. Он никого не пригласил, он ни с кем не советовался, он сам трусливо решил этот вопрос и фактически эту власть отдал своему политическому оппоненту. Я вообще в шоке. Когда я все это услышала, я просто была в шоке. Думаю, да что ж ты за политики у нас такие, а? Вы посмотрите, собственная шкура, люди шли за него, люди, понимаешь ли, в этой ситуации ночами не спали, ходили по этим квартирам, агитировали, подвергались гонениям со стороны власти. И вдруг с легкостью вот так вот они там поделили все. Ну что это такое за оппозиционный лидер? Вот поэтому в этой ситуации, я не потому говорю, что там я хочу критиковать Геннадия Андреевича, но вообще это не поступок политика, который думает об интересах своей страны. Вот что на самом деле происходит с нашей политической элитой. И, конечно, она требует замены. И в оппозиции, и в том числе, и надо видеть реально, что и Владимир Владимирович пора думать о политической, серьезной политической элите. То, что Прохоров вдруг сходу набрал 8%, это тоже говорит о том, что востребованы новые лица, востребованы новые имена. Вот это тоже нужно реально понимать. А то получится, что потом как черт из табакерки выскочит какой-нибудь красиво говорящий, и получим мы в очередной раз, так скажем, тупиковый путь. А России уже нет времени на ошибки, просто нет этого времени.
Вы настолько интересный исторический пример упомянули. Я не являюсь политическим экспертом, в политике практически не разбираюсь, но я помню хорошо, что вот после тех событий 96-го года была же возможность сменить лидера той же Компартии. Помнится, на такие хорошие позиции выдвинулся Селезнев, как раз вот, наверное, после этого где-то и случился тот раскол, когда и вас, по-моему, отчислили, да, выгнали.
Да, вместе с Селезневым,
вот,
да.
Ваше мнение, если бы тогда Зюганов все-таки сменился в качестве лидера, кто-то стал другой лидером КПРФ, на политическую обстановку в целом в стране это бы повлияло каким-то?
Повлияло бы. Не сомневаюсь. Если бы лидером стал Селезнев Геннадий Николаевич, он же был уже к тому моменту председателем Государственной Думы, мне кажется, второго созыва. Дважды он возглавлял, не второго, а третьего созыва, он дважды возглавлял Государственную Думу. Вот. Я знаю, что Геннадий Николаевич, он бы сместился ближе к социалистической направленности. Не к коммунистической, ампиловской, а социалистической направленности. Это бы обязательно привлекло к себе вот всех тех, которые сегодня ушли в Справедливую Россию. Это бы укрепило партию. Сам Геннадий Николаевич, он более, меньше демагог, а больше человек, который вот так реально мыслящий, управляющий. Ну, что такое управлять таким большим организмом, как, например, Государственная Дума, где столько партий, нужно со всеми выстроить отношения, нужно со всеми уметь договориться, всех привести к общему знаменателю. Это очень непросто все было. Но ему это все удавалось, и Геннадий Андреевич это все увидел. Он понял, что через какое-то время он станет...
Кресло шатается.
Так. Кресло шатается вот таким вот образом. Поэтому мне, например, вот сейчас, когда я это все... Я думала, что это вранье, но когда из его уст я услышала, ну, я не знаю, как я инфаркт не получила. Потому что мне было больно за тех людей, которые тогда помогали ему, помогали вот от всей души, от всего сердца. Я сама, он меня просил, я поехала в Америку, чтобы нейтрализовать там вот это вот такое негативное общественное мнение к Компартии Российской Федерации. Встречалась там с конгрессменами, с сенаторами встречалась, значит, там, с представителями даже ЦРУ, им говорила, почему антиамериканские настроения в России очень сильны, и сказала, прекратите хвалить тех вождей, от которых плюется уже наша Россия. Наконец-то поймите, что вы сами возбуждаете эти американские настроения. Пыталась другой представить облик Компартии Российской Федерации. Но, к сожалению, потом вот оказалось, что это никому не надо здесь. Побаловались, поигрались, и на том все это пришло к тому же самому знаменателю.
Очень интересную тему мы затронули, но все-таки вернемся сюда, на Приморскую землю, к нашим местным реалиям. Светлана Горячева у нас в студии, телефон снова свободен, 226-75-75.
Народ хочет знать на Авторадио.
Звоните, задавайте свои вопросы, естественно, старайтесь формулировать их максимально кратко, понятно, и если дозвонитесь в эфир, делайте звук приемника как можно тише, дабы не было помех в эфире. А добрый вечер.
Алло, здравствуйте. Светлана Петровна, хотел бы задать такой вопрос. Наверное, от лица всех наших автолюбителей Приморского края. Вот ходят такие слухи, что с 1 июня хотят запретить эксплуатацию праворуких машин, либо регистрацию автотранспортных средств. И никто из первых лиц правительства не дает никаких комментариев. Может, вы вот что-то слышали по этому поводу?
Хорошо, спасибо за ваш вопрос. Могу ответить кратко. На той неделе, я уже сказала, у нас в среду будет с последним отчетом выступать председатель правительства Владимир Владимирович Путин. Я обещаю вам, что ему задам публично этот вопрос. И пусть публично он на него ответит, потому что касается это не только Приморского края, но касается и Хабаровского края, да всего, собственно, Дальнего Востока, да, наверное, до Урала до самого. Поэтому это актуальнейшая проблема, я постараюсь у него это узнать вот так публично.
Мы очень здорово перешли к автомобильной теме. Находимся мы все-таки в эфире Авторадио. Вопросов огромное количество. И самое интересное, что большинство этих вопросов, они уже настолько набили оскомину, настолько разного уровня власти и компетенции люди уже на них пытались ответить и их решить, однако они до сих пор не решены. У нас проблемы – это техосмотр, как вы знаете, это различные поборы при регистрации автомобилей и так далее. Вот новый губернатор как-то вроде пытается решать эту проблему, но тут же оказывается, что проблема с другой стороны вылазит, что называется. Вот ваше мнение, это все-таки на уровне законодательном можно все это решить, по идее. И техосмотры, и тот же правый руль, и промили вот эти пресловутые.
Я вам отвечу совершенно искренне. Конечно, вы правильно говорите, что это нужно было решать на законодательном уровне. И год назад, где-то летом прошлого года, когда вот этот скандал очередной разгорелся в России по поводу прошлогоднего осмотра, весеннего прошлого года, да? Вот. Нам ведь президент внес законопроект по этому вопросу, где, это, скажем, как бы упрощался порядок регистрации этого транспорта, порядок прохождения техосмотров, и новые машины, они как бы 3 года освобождались и так далее и тому подобное. Вот. Но потом, в ходе рассмотрения этого законопроекта, во втором чтении было столько навтыкано там поправок, что в конце концов, например, наша фракция не голосовала, отказалась голосовать за этот законопроект, потому что было ясно, что две огромные такие структуры, влиятельные, значит, органы МВД, прежде всего ГАИ внутри этих органов, с другой стороны, страховые компании и коммерческие структуры, образованные при страховых компаниях, очень даже не хотят отдавать друг другу, так скажем, все, что касается финансовых потоков, значит. И тогда было решено, что именно коммерческие структуры якобы будут делать вот эти техосмотры, а они заинтересованы в том, чтобы накручивать каждый раз там столько. Если раньше были у нас расценки, там какая-то фиксированная стоимость, то сейчас коммерческая структура там тебе накручивает, и то нужно поменять, и то. И это вырезает такие тысячи, которые для автовладельцев, конечно же, неподъемны. Вот. То есть проблема сейчас не решена, и не решена на самом деле на федеральном уровне. Мы будем к ней возвращаться. Мы считаем, что нужно максимально упростить порядок, более того, сделать его более доступным. Вот сегодня мы все говорили о социальных сетях, но давайте через социальные сети, пусть люди, пусть ГАИ заводит эту, там, скажем, все это, ставит себе, направляет информацию потребителю, чтобы он пришел, и там не было очереди, ничего. То есть можно же, в конце концов, это как-то сделать нормально?
Можно, но все в итоге приходит к абсурду на самом деле. Есть у нас портал госуслуг, и сейчас местные госавтоинспекция говорит о том, что да, пожалуйста, используйте госуслуги, регистрируйтесь там, автоматически получаете день и место прохождения, приходите и все делайте. Но если сейчас зайти на портал госуслуг и попытаться зарегистрироваться для прохождения того же техосмотра у нас в ГАИ в Приморье, то вы увидите, что ближайшая очередь — это июнь месяц. А по правилам, или зарегистрировать автомобиль, а по правилам дорожного движения, опять же, по нашему законодательству, я обязан зарегистрировать автомобиль в 5-дневный срок. А не в июне месяце.
Вот это говорит о том, что пора снимать, значит, очередного руководителя Госавтоинского края. Тут уже он не один поменялся, потому что, я еще раз говорю, вот это искусственное создание бюрократических препонов, которое позволяет потом этому бедному автомобилисту бегать и подчас совать деньги кому угодно, только чтобы, ради бога, не нарушить те сроки, о которых вы сказали. Это все искусственно создано. У нас надо, понимаете, когда мы с вами ездим по дорогам, видим сонно стоящих, пусть меня простят работники ГАИ, там всякие есть, и хорошие, и плохие, но когда они там сонно стоят под определенными знаками, которые расставили там, где им удобно, вот, и сонно там останавливают машины и так далее и тому подобное, то, может быть, лучше нужно вот с этим делом кончать. Это ничего, ни к чему не приводит, кроме того, что там просто пробки увеличиваются в этих местах, где там стоят эти странные знаки. Вот, все понимают, что там не надо им стоять, но они стоят. А может быть, направить побольше людей для того, чтобы они, по крайней мере, выполнили ту работу, которую должны выполнить. Тем более, что понятно же всем, что это сезонная работа. Что вот сейчас по весне это можно сделать, а потом, ну, до следующей весны думать, как улучшить эту работу. Но, к сожалению, видите как, ну, никто не хочет отказаться от легких денег. Это же деньги, вводимые от налогов, это деньги, которые даются из рук в руки. Это
миллионы
деньги.
Долларов, миллионы и миллионы.
Конечно, так я говорю, поэтому и страховые компании стоят насмерть, и ГАИ стоит насмерть, только потому, что это живые, быстрые деньги, из рук в руки. Вот. Но, понимаете, рано или поздно это все, эта лавочка кончится. Вопрос только в том, но мы сейчас, наша фракция нарабатывает законопроект, мы настаиваем на том, что нужно все упрощать, и хватит нам, ну, хождение по мукам устраивать для всей России. Это никуда не годится. Это вообще, понимаете, проблема, которая не стоит выеденного яйца, она превращена в проблему государственного масштаба.
Светлана Горячева здесь, в студии Авторадио. Телефон снова свободен, 226-75-75. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Как вас зовут, представьтесь.
Игорь Владимирович.
Очень приятно, ваш вопрос.
По законодательству нам сейчас выделяют многодетным семьям земельные участки под индивидуальное жилое строительство. А в России многодетная семья — это 3 человека. А в том числе, если ребенку 18 лет, и он учится там в высшей школе, да, или проходит сам, он в армии находится. Он тоже считается, ну, семья такая тоже считается многодетная. В Приморском крае у нас многодетные семьи — это только до 18 лет. То бишь мы не можем получить земельный участок из-за того, что у нас ребенок учится.
Вопрос понятен. Я подтвержу, действительно, у нас просто у одного из сотрудников точно такая же проблема. Ребенку, одному из детей исполнилось 18 лет. Все, программа закрыта. До свидания. Простите, извините.
Значит, я бы хотела, я просто фамилию, имя, отчество.
Игорь Владимирович.
Игорь Владимирович, вы напишите, пожалуйста, мне письмо конкретное, я им позанимаюсь.
Да, и, кстати, я думаю, стоит сказать о том, что, во-первых, любому депутату Государственной Думы, и Светлана Горячева не исключение, всегда можно направить официальный запрос.
Да, да, конечно, еще сколько я направляю,
да,
каждый день.
Это раз. Затем, есть приемная Светланы Горячевой, я думаю, стоит сказать телефон.
245-55-79.
245-55-79.
245,
да. Угу. А, да, можете
звонить. Кроме того, я веду и прием еще и в Москве, естественно. Вот я приеду 5 числа, у меня будет прием. Там уже записано, я не знаю, со всей России, поздно или сколько. Но это мой долг как депутата.
Да, обращайтесь с вопросами, я уверен, вам обязательно помогут. Добрый вечер. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, вас зовут как?
У меня вопрос к Светлане Петровне такой. Я инвалид второй группы, вот, и мне начисляют пенсию, в общем, как с пенсионного фонда, как с пенсионного. А стоп защиты, мне доплата какая-то должна быть, я инвалид второй группы. Вот такой у меня вопрос. Я в пенсионном была, мне сказали, что вот пенсионная вам пенсия платится, все, в социальной я узнала. В соцзащите мне сказали, у вас минимальные есть, среднепрожиточный минимум. дома мы доплаты никакой не можем делать. Я получаю 5600.
Ну, вопрос очень
специфический. То, что касается подобных вопросов, да, конечно, лучше здесь заниматься, уже имея конкретное обращение. Потому что я обычно направляю либо в Пенсионный фонд России, либо в Приморский пенсионный фонд. Беру под контроль и прошу еще раз посмотреть, во-первых, исчисление самой пенсии. Бывает, иногда берут неудачный период, 5-летний период работы. Второе, значит, посмотреть, насколько обеспечится весь остальной соцпакет. Потому что у инвалидов, у них же есть право на получение вот этого социального пакета. Либо денег, либо соцпакетом в натуре. То есть, это, скажем, бесплатно ежегодно бывать.
Ну, какие-то материальные, в общем.
Да, в санаторно-курортных этих учреждениях. Второе, бесплатное лекарство. Ну, и там три этих льготы. Вот таким вот образом. Поэтому, если будет ваше обращение, я лучше предметно позанимаюсь. Кстати, хочу сказать, что очень многим удалось пересчитать пенсию. Вот когда люди ко мне обращаются, я беру под контроль, удалось пересчитать в сторону увеличения. Почему? Потому что, я еще раз говорю, не всегда чиновники берут вот самый тот период, который наиболее выгоден для самого работника. Но здесь пенсия очень маленькая. Я думаю, что вот эти повышения, там все же мы сейчас подтягиваем по федеральному законодательству пенсию, чтобы она была не ниже прожиточного минимума по Российской Федерации. Даже социальная пенсия, вот это самая низкая пенсия. Поэтому здесь, конечно, есть смысл все же, ну, через компетентные органы попроверять все это. Можно обратиться к прокурору, не только ко мне, но и прокурору по месту жительства. Правда, иногда я слышу очень много нареканий в адрес органов прокуратуры, но они тоже вправе посмотреть и в порядке надзора проверить законность и правильность выплат.
А лично я могу сказать, что на самом деле большинство людей не то чтобы стесняется, но даже не знает, как обратиться к депутату. Вот давайте проведем некий ликбез. Чтобы написать письмо Светлане Петровне Горячевой, нужно взять листок бумаги, написать «Государственная дума», да, или как?
Нет, нужно написать так. Город Москва, Охотный ряд 1, Государственная дума, депутату Горячевой Светлане Петровне, и отправить его по почте. И, по крайней мере, я еще раз говорю, пока все письма, которые приходят, а я вот рассмотрела только за последние вот эти 4 года, около 5000 обращений, и где-то 2/3 все же они из Приморского края, остальные там, ну, со всей России. То есть, это, видите, какой огромная нагрузка, учитывая, что у меня там всего 2 помощника занимаются этой работой. Это большая, конечно, нагрузка. Но, с другой стороны, это одна из главных обязанностей депутата. Работать, в том числе не просто общаться с людьми, но еще работать через письма. Потому что мне очень много приходится заниматься, допустим, поисками трудового стажа. Иногда человек пишет, вот, я обращаюсь в архивы, там они, эти архивы, госархивы и военные архивы, и все, они же меня знают как облупленную. Смотришь, нашли период работы, который позволяет увеличить пенсию. Вот эти вопросы. Иногда там приходится заниматься вопросами, связанными с лечением детей в Москве. Тоже я обращаюсь в Минздравсоцразвитие, и надо отдать им должное еще. Ни разу мне в этом не отказали. То есть вот такие вопросы. Конечно, сложнее жилищные вопросы. Мне не предоставляют жилье, допустим. Начинаешь диалог вести с администрацией там города или района Приморского края, а он там стоит последний в очереди. Ну как тут в этой ситуации? Конечно, приходится там смотреть какие-то другие, может быть, льготное право есть у человека, может быть, незаконно там передвинули, там уже смотришь тоже. Эти сложнее вопросы решать. Вот. Иногда обращаюсь там за материальной какой-то помощью. Тоже я стараюсь там, ну, кого-то из, может быть, из бизнесменов напрячь с тем, чтобы там человеку оказали эту реальную помощь. То есть это разные совершенно вопросы. Иногда просто вопросы о том, что мы ненавидим вас всех и вашу власть, и все на свете. Ну что ж, это тоже право людей писать нам это. Значит, мы так неэффективно работаем. Потому что для них что президент, что Государственная Дума, что Совет Федерации, что правительство, это все власть. Конечно. Федеральная власть, и они вправе нам это все излагать.
Светлана Горячева, депутат Государственной Думы Российской Федерации, здесь на Авторадио. Времени остается у нас совсем немного. Конечно, очень хочется осветить все вопросы, которые нас волнуют, тем более, что и во время разговора возникают очень интересные темы, в том числе и исторические мы затронули. Я надеюсь, что это наша не последняя встреча здесь в эфире со Светланой Петровной. Будем чаще встречаться. Будем приглашать, ну и в свою очередь будем надеяться на то, что вы откликнетесь на наше приглашение. Но, кстати говоря, во Владивостоке-то вы бываете часто, ну и в Приморье. Город меняется, край меняется, но как-то вот людям-то лучше сильно не становится. Я о чем? Да, строятся мосты, мы встречаем саммит АТЭС, но смущают вещи, которые вроде бы не столь глобальны. Они даже, может быть, в какой-то степени мелочи в рамках страны. Но если уж мы реконструируем скверы, так давайте сделаем так, чтобы плитка не разваливалась это через неделю. Да? Если мы строим дороги, так давайте их строить на славу, что называется. Вот вообще ваша оценка тем преобразованиям, чисто хозяйственным, инфраструктурным, которые уже сделаны во Владивостоке, вас устраивает уровень этого всего? Ведь все-таки как-то вот вроде бы большего мы ожидали.
Главное, чтобы это устраивало жителей города Владивостока.
Но вы же общаетесь
но
с людьми.
Я хочу сказать, конечно, ну можно радоваться тому, что хоть это и не просто все было, но что построена вот эта хорошая автомагистраль. Город Владивосток имеется в виду. В пригороде Владивостока, это все же важно. Мы сейчас видим, что намного это улучшило возможности, так скажем, приезда к нам сюда из города Артема, из Надеждинского района людей, потому что многие просто здесь работают и ездят сюда каждый день. Это хорошо, конечно. Ну, наверное, хорошо, что строится мост на мыс Чуркин, потому что это тоже проблема. Хотя там такое сооружение, я не знаю, как оно будет себя чувствовать при наших ветрах. Дай бог, чтобы никогда не обвалилось. Можно только молить Бога об этом. Ну, остров Русский, там я более скептически к этому отношусь. Я не знаю, нужно ли было или не нужно там все затевать. Это у меня до сих пор нет ясного представления. Мне кажется, лучше бы нам тут побережье бы на эти деньги обустроить. И там бы строить и жилье, и все на свете. Может быть, это было бы и дешевле, и красивее, и лучше. Но это не будем о грустном. Теперь то, что касается Владивостока. Да, конечно, но уже видно, что сейчас начинаются вот эти работы, связанные с фасадами зданий. Кое-какие здания, они отреставрированы, они стали, ну, красивее, лучше. Хотя вот я ехала по столетию Владивостока, я тут, ну, неделю нахожусь. Вот. Но все же там все в один монотонный какой-то коричневый цвет. Но уже, если уж мы тут краску потратим на это, на то, чтобы так, ну, давайте сделаем. Пусть нам дизайнеры дадут сочетание тонов, чтобы это было красиво, если даже мы краской просто красим. Но что, вот, на мой взгляд, неудовлетворительно сегодня, это то, что очень плохое состояние придомовых территорий, второстепенных улочек, улиц, и вы сами видите, какие колдобойны, какие большие выбоины. Вот такое впечатление, что ну латать, наверное, это лучше всего для власти, но это не очень хорошо для жителей, потому что за каждой осенью наступает зима, потом наступает весна. И опять мы видим вот эти размытые дороги, по ним ездить очень трудно. Поэтому мне кажется, что администрации города и края все же нужно больше обратить внимание на вот эти придомовые территории, на второстепенные улицы, потому что, ну, саммит придет и уйдет, а люди будут здесь жить. И потом кто будет еще такие баснословные деньги выделять для того, чтобы отремонтировать в том числе и территории, такие вот второстепенные территории, дорожные территории города Владивостока. И еще скажу о том, о чем не могу сказать. Вот я же проехала весь край, uh-huh. и не раз, вы понимаете? И вот жителей края вообще этот саммит очень мало беспокоит. Ну, они говорят, ну, там хорошо, Владивосток хорошая дорога. Ну, Владивосток изукрасит, там украсит. Вот, а мы-то что? Мы-то, у нас поля заросли бурьяном. У нас школы закрываются в селах, у нас закрываются там музыкальные школы, детские сады позакрывали. Что мы от этого имеем? И, к сожалению, вот этот вопрос, ну, найти ответ вразумительный невозможно практически. Поэтому мне кажется, что надо сейчас уже нашим органам власти местным все же понять, что Владивосток это не весь Приморский край. Что нам нужно заниматься сельским хозяйством. И вот сегодня мы встречались с Миклушевским Владимиром Владимировичем. Он как раз говорил о том, что будет специальная программа по развитию сельского хозяйства. Это правильно. Дай Бог, чтобы это было не только на бумаге, но чтобы превратилось в действительно нормальную реализуемую программу. Вот. Вот сельское хозяйство. Потом, значит, промышленное производство. Ну, мы здесь имеем все. Мы здесь имеем все фактически. У нас хороший климат, развитая инфраструктура. Ясно, что пришли инвестиции, мы должны создать благоприятный климат. Это тоже то, что нужно делать сегодня краевым властям и очень быстро. Вот. И, наконец, развивать, надо понимать, что есть у нас небольшие города, не только же Владивосток, но у нас есть небольшие города, где просто люди безработные. В селе вообще спиваются не потому, что там пьяницы одни живут, а потому, что уже надежду потеряли в то, что как-то можно по-другому жить. Поэтому вот это вот все нужно решать. Иначе, ну, как говорится, саммиты приходят и уходят, а Приморский край и жители Приморского края здесь остаются. И хотелось бы, чтобы после саммита они сказали спасибо власти, мы почувствовали, что те баснословные деньги, которые вложены в Приморский край, дали вот такой хороший для всех, для нас результат, для всех, для нас.
Вы упомянули, что для большинства людей неважно, чиновник это, депутат, мэр, это все власть, как единое целое. Но все-таки, дабы, опять же, в порядке некого, может быть, небольшого ликбеза. Вот депутаты, вот возьмем именно депутатов. Вот вы. Вот у нас на календаре 2 апреля 2012 года. Скоро уже полгода пройдет.
Ну, хорошо, что не первое, а то я начала врать,
да.
Потому что это
вот,
день
второе.
Всеобщего веселья, как
да.
говорится.
Да, 2 апреля. Вот что сделали депутаты? Я не знаю, конкретно вы, вот... Какие были ваши инициативы? Какие из них приняты? Что сделали депутаты Государственной Думы именно для блага жителей Приморского края?
Очень коротко, поскольку времени у нас не остается, очень коротко отвечу. В конце прошлого года мы, конечно, работали прежде всего вместе с администрацией края, должна я сказать, а не только депутаты, над бюджетом на следующий, на этот финансовый год, 2012 год. Ну, посмотрите, если сегодня, ну, бюджет Приморского края где-то, наверное, чуть за 40 миллиардов рублей, то 12 миллиардов рублей – это деньги, которые заложены в федеральный бюджет России. Они придут в Приморский край. 12 миллиардов рублей. Посчитайте. Это, наверное, каждый четвертый рубль в Приморском крае. Это все не просто так делалось. Это делалось путем, так скажем, многих согласований, такой серьезной работы, так скажем, споров и так далее и тому подобное. И если, например, вот я просто приведу буквально несколько цифр, смотрите. Значит, 1 миллиард 236 миллионов закладывается для субвенции и субсидий по оплате жилищно-коммунальных услуг, то это прежде всего поддержка, конечно, наших малообеспеченных граждан, которые не посильно им платить вот эти платежи. Если, например, мы 800 миллионов закладываем на вопросы занятости, то это означает, что 756, если точнее, то это означает, наверное, что, так скажем, эти средства будут вложены в конкретного человека. Если это вопросы по поддержке наших фельдшерско-акушерских пунктов, это тоже сотни миллионов рублей, то это тоже для жителей Приморского края. То есть мы стараемся прежде всего финансово защитить край, как депутаты от Приморского края, добиваться того, чтобы эти средства закладывали, чтобы они не были ниже, чем в прошлом, допустим, в 2010 году. Вот это главное, что мы, на мой взгляд, сделали сейчас для Приморского края.
А они дойдут, эти средства? Да?
Они все построчно прописаны. Угу. А вот как они в крае распределятся, это уже компетенция депутатов Краевой Думы. Поэтому, как правило, я приезжаю сюда, с ними тоже встречаюсь, даю им эти все разбивки. И говорю, теперь, пожалуйста, сделайте все, чтобы эти деньги были справедливо распределены между городами и районами края. Потому что у нас от каждого города, района Приморского края есть депутат в Краевой Думе, и нужно заниматься тем, что тоже вот справедливо делить эти деньги. Я думаю, что, ну, при Сергея Михайловича были там сложности, потому что там больше политики было. Этого я люблю, этого не люблю, как говорится. Дай бог, чтобы сейчас эти подходы поменялись, и уже главный принцип восторжествовал другой. Вот. Была рассчитана методика, и справедливо эти деньги делились и между большими территориями, и между маленькими, потому что везде живут люди. И не просто люди, а наши жители Приморского края, наши соотечественники. И мы должны заботиться о каждом, независимо от того, где он живет. Я хочу побывать в Тернейском районе, вот проехать эти севера, потому что не было никогда территории моего округа. Хочу побывать в Тернейском районе, в Красноармейском районе, в Дальнегорске, Кавалеровском районе. Хочу понять, как там люди тоже живут, как до них доходят эти деньги. Вот так что, вот это главное, конечно, я не буду сейчас о законах говорить, но вот это главное, что мы сделали для края. И в следующем году мы опять будем вместе с администрацией края. Я же встречалась, вот буквально ко мне приехали должностные лица города Фокино, они же закрытое территориальное образование. Uh-huh. Мы договорились о том, что они сделают для того, чтобы защитить финансы на следующий год в Москве. Я готова им помогать, ходить вместе с Минфины, Минэкономразвития, для того, чтобы эти средства были заложены. Также по большому камню. Вот, то есть это вот такая вот каждодневная непростая работа.
Очень интересный разговор. Уже больше часа мы в эфире. Я лично узнал очень много нового. Теперь я точно знаю, как работают депутаты Государственной Думы, как обращаться к депутатам, ну и к Светлане Петровне в частности. И времени у нас действительно уже практически нет. Я еще раз ловлю вас на слове, что мы обязательно будем встречаться здесь в студии вновь. За приглашениями дело не встанет. Ну и в финале, конечно, традиционно, ваши пожелания жителям Приморья, тем более, что нас, Авторадио, слышит абсолютно весь край. Вот вы видите карту Приморского края, она практически полностью охвачена нашими передатчиками Авторадио. Так что
я скажу два слова. Ну, наступает весна уже по-настоящему, такая суровая, холодная, но мне хочется, чтобы апрель-май уже был теплым, светлым, чтобы наконец-то зацвели здесь сады, чтобы люди ощутили дуновение весеннего ветра, увидели первый листочек клейкий, порадовались первому цветочку, я уже видела первые подснежники. И пусть, ну, в сердца наших людей, невзирая на все трудности, все же приходит доброта, тепло и надежда на то, что завтра, может быть, хоть на капельку будет лучше, чем сегодня.
Светлана Петровна Горячева, депутат Государственной Думы, здесь в эфире Авторадио. Светлана Петровна, огромное вам спасибо. Надеемся увидеться здесь вновь. Ну, а друзья...
Обязательно приду к вам.
Спасибо. А, друзья, все те, кто сегодня не смог дозвониться, обязательно сможете это сделать в наших следующих программах. Но и самое, что главное, не стесняйтесь обращаться непосредственно лично к Светлане Горячевой, благо, что официальные письма рассматриваются абсолютно все, и, как вы слышали, практически по всем вопросы решаются. Также обращайтесь в приемную депутата. В общем, будьте вместе со своими депутатами, благо их у нас немного от Приморского края, и Светлана Горячева побывала здесь больше часа, отвечала на наши вопросы, за что ей огромнейшее спасибо. Спасибо всем, слушайте Авторадио, будете обо всем узнавать первыми.
Авторадио представляет программу «Народ хочет знать». Самые острые проблемы, оперативная информация, версии специалистов, мнения слушателей. Все это в программе «Народ хочет знать» на Авторадио.